Мазепа узнал также, что новый король польский прислал Палею 4000 золотых червонных на наем казаков. По этой вести гетман разослал грамоты по всем полкам, чтоб никто не смел переходить в польскую сторону. Через месяц Мазепа писал, что приказал киевскому полковнику Макеевскому посылать в Хвостов дельных людей для наблюдения, что там делается. Один из таких наблюдателей, возвратясь из Хвостова, доносил полковнику, что полчане Полея, пешие люди, пришедшие из-под Каменца Подольского, говорят: «Нехорошо Полей делает, что на две стороны службою своею оказывается. Теперь в Польше король новый, богат деньгами, надобно б ему одному верно служить. От него и Полею, и всем нам добрая может быть награда. А если Полей на две стороны колебаться будет, то и ему придет такая же кончина, какая и другим от него была. Добрые люди говорят, лучше нам, будучи восточной православной веры, держаться православного христианского монарха. Но таких людей немного. Сам Полей каждый день пьян. И когда пьет, то иногда поминает царское имя, а в другой раз пьет за здоровье польского короля». В начале 1699 года Мазепа извещал, что вопреки статьям мирного договора не заселять запустелых за Днепром городов, в прошлом году заведена слобода в Машнах, куда осадчики подговаривают и переманивают людей с левой стороны Днепра. Тяжесть откормления ратных людей заставляет многих бежать за Днепр, и таким образом, кроме Машенской слободы, заселились еще слободы в Драбовце, Корсуне и Богуславе. Устеречь беглецов трудно, потому что нельзя по всему Днепру расставить караулов. Кроме того, побережным жителям восточной стороны нельзя пробыть без лесов западной стороны. Но когда они придут туда по дрова, то тамошние осадчики их грабят, отбирают лошадей, вазы, топоры, снимают платье. Мазепа попросил у государя позволения разорить Машенскую слободу и перевести поселенцев назад, так как слобода заселена вопреки договору. В Сибирской Украине со стороны Китая было покойно. Русские выгодно торговали в Пекине, и в 1698 году Виниус писал Петру за границу, что в Пекине построена русская церковь, и многие китайцы крестились. Петр отвечал ему: «То дело зело изрядно. Только для Бога поступайте в том опасно и не шибко, дабы китайских начальников не привесть в злобу. Также и езуитов, которые уже там от многих времен гнездо свое имеют. К чему там надобные попы не так ученые, как разумные и подкладные, дабы через некоторое кичение онное святое дело не произошло в злейшее падение, как учинилось в Епании». Вследствие этого Виниус велел в Нерчинске у торговых людей, которые приедут из китайского государства, спрашивать и всячески доведываться о новопостроенной часовне в китайском государстве, в каком месте и меж какими домами, или особенно от домов их китайских в дальнем расстоянии, и китайцы к той церкви для смотрения или слушания приходят ли, и что говорят, хвалят ли, и нет ли какого от них посмеяния и поругания, и к которым церквам, греческой закона или к езуитскому костелу они склоннее, и каковы у той церкви попы и причетники, и в каком искусстве живут, и сколько их, также и народу русского, и какое у той церкви украшение и книг довольства, и умерших христиан где погребают, при той ли часовне или где в поле, и каким служением, явно ли или со опасением тайна, и есть ли кто из китайцев крестились». В то время как Петр и Виниус так заботились о православной церкви в Пекине и об отношениях ее к иезуитскому костелу, в Москве вскрылись следствия иезуитского влияния. В 1697 году священник Петропавловской Адриана и Наталии церкви в Мещанской слободе донес патриарху Адриану на своего диакона Петра Артемьева, который после Евангелия читал поучение, похвалял вере поляки, ляхи и Литву. Прочитал молитву «Отче наш» на амвоне по-римски, приклякнув на колени, и иные некие молитвы, прилагая римские. Носит он на себе вместо животворящего креста мошонку, а в ней образок латынина Антония Подвиянина, Падуанского, еретика суще. Глаголит исхождение Духа Святого от Отца и Сына. Исповедовался и приобщался у иезуитов, а с иными иезуитами, из Москвы изгнанными, зело слезно разлучился. А Священный Собор называет забором, который перескочить хвалится, патриархов называет «потеряхами», потому что истинную православную веру потеряли, «боляр» и «судей» безыменно лает и бесчинствует по поводу «пыток раскольникам». Называет этих буляр и судей, стоящих у дыбы в Константиновской башне, немыми учителями, которые вместо Евангелия просвещают огнем и вместо апостола учат кнутом. Петр Артемьев был сын одного суздальского священника. С молоду в нем уже виден был человек нервный, с болезненной впечатлительностью, расстроенным воображением. Эти качества должны были усиливаться еще от разврата, как видно из собственных его признаний. Такой-то юноша поступил в школы греческим учителям Лихудом, и старшим из них Иоанникием отправился в 1688 году в Венецию. За границей овладели им иезуиты и обратили в католицизм. Как ловко довелось дело при этом обращении, видно из рассказов Артемьева. Когда он спрашивал у латынян, чем их римская церковь лучше греческой, ему отвечали, что ничем. Римская и греческая церковь равны, только разве в римской церкви люди ученейшие? Молодой человек успокоивался, что все равно, и стремился к ученейшим людям, книгам, написанным ученейшими людьми. Восторженность, страстность и мистицизм некоторых католических писателей как нельзя больше пришлись по душе Артемьеву. По возвращении в Россию Артемьев был посвящен в диаконы к Петропавловской крепости и тут-то обратил на себя внимание своими проповедями и выходками. Патриарх Адриан, человек больной, некоторое время оставил без следствий донос священника, а диакон, между тем, приобретал последователей, что было нетрудно в тогдашнее смутное время. «И мнози вслед его прелести уклонишися». Между прочим, Артемьев был очень вхож в домы строителей Успенской церкви на Покровке, Гурьева и Сверчкова, у которых бывали и латинские священники. Гурьев и Сверчков стали хлопотать у патриарха о переводе отца Артемьева из Суздаля в Москву, именно к их Успенской церкви. Патриарх сначала и слышать не хотел, судя об отце по сыну. «Какого этого диакона Петра отец?» — говорил патриарх. «Не того ли, что за кальвинов, лютеров и попежников стоит?» «Полно мне принемогается, а то бы он давно был отправлен». «Да так-то ему не пройдет у меня. Почуся для него нарочито собор собрать. Если таков и отец то, каков сын, то обоих доведется сжечь». Но потом Адриан смягчился и говорил: «По отца его давно я думал, и сам послать для него же дьяконишка для того, что добрый человек, сказывают, отец у него». Добрый человек должен был прийти в отчаяние, получивший в это время писульку от сына. «Батюшка, батюшка», — писал Петр, — «лазил я, лазил в мысленную Христа бездны язву на небо, а ныне лезу, лезу, и в круцификс его, писанный тобою. Лезу в ребряную его язву сердцем, гвожжу к рукам его мои руки, и, отняв у него уста его, делаю в них своя уста и говорю с ним так по Бернарду: не хочу, Господи мой, без язв жить, когда вижу тебя всего в язвах. Остави с собою, Господи, мне хотя один уголок на кресте, да распнусь с тобою. слыхал у тебе, что того ради меня нарекал еси Петром, да Петровы теплоты причастник буду, и се не погрешил еси во истину, яко свежий кал теплеханик есмь, чего ради и явлено проповедахся Петров и кафедры его исповедник. Приехав в Москву, отец едва не дал Заушину сыну про ту писульку. А между тем священник Петропавловской церкви подал вторичный донос. Патриарх отослал Петра в Новоспасский монастырь, но Адриана начали торопить окончанием дела, писали ему. «Аще ныне от малых, паче же от единого сына погибели, так уявлено внушаемо злочестие, латиномыслимое многие в пропасть западную, не зрияет. А егда малый недуг сей латинства расширится, и от многих размножится и растлит все тело, православие глаголю, тогда что будет, разумевай». Патриарх в июне 1698 года созвал собор, который приговорил растричь Петра и сослать в Варский монастырь к холмогорскому архиепископу Афанасию. Увещания последнего нисколько не подействовали на заточника, и Афанасий донес патриарху: «Целихом Вавилона и не исцеле, но паче едва сами избавихомся богохранимо от сети его». В показаниях Петра Артемьева находим любопытные известия о поведении знаменитых учителей его, братьев Лихудов. «Учитель мой, большой Иоанникий, приехав из Италии, приезжал по много крат к священникам римским на цесарский двор в Слободу и хвалился им быть и их мудрование, но прикровен зде за страх, чему они и верили. Я же взял книжицу учителеву, мечец, всю противну римлянам, показал им цесарянам. Они же пришедшу учителю к ним показали, и лицемерство его обличили. Учитель отвечал им, что ту книгу брат его Сафроний писал без него, когда он, Иоанникий, был в Италии, что может быть и правда, потому что он, Иоанникий, брата своего Сафрония гораздо ко всякой правде склоннее и к Богу верою теплее.